Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Гурии, Самоне и Авиве. И в завершение нашей передачи в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты. Беседа о смысле жизни».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Блаженни кротцы, где же нам научиться кротости? Научитесь от меня, говорит Господь, я как кроток есмь и смирен сердцем. Блаженни миротворцы, кто же научит нас благом мира? Сам миротворец, творяй мир и примиряющий оба во единого нового человека, умиротворивый кровью креста своего, аще земная, аще ли небесная. Блаженни нищие, сам он обнищал и умалил себе в зраке раба, да мы все от исполнения его приимем и благодать возблагодать. Итак, если кто, водимый святым и человеколюбивым духом, не мечтая о самом себе, но уничтожая себя, чтобы возвысить других, возопиет духом и спрашивая чего-либо великого, и не произнесет ничего недостойного и низкого, выражающего искание земного и мирского, то вопль сего просящего услышан будет Господом. А какой же конец услышания? Тот, что избавиться от всех скорбей неуязвленным, неизнемогшим, не поработившимся мудрованием плоти. Каким же образом избавляется нищий? Ополчится ангел Господень окрест боящихся его и избавит их. Сим пророк объяснил, кого называет нищим, именно того, кто боится Господа. Посему боящийся стоит еще на степени раба, а усовершившийся любовью достиг уже достоинства сына. Раб именуется и нищим, потому что не имеет ничего собственного, а сын уже богат и потому, что он наследник отеческих благ. Итак, ополчится ангел Господень окрест боящихся его. Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами худыми делами. Ибо как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Если имеешь в душе дела, достойные ангельского хранения, и обитает в тебе ум, обогащенный умозрениями истины, то по богатству неоцененных дел добродетели Бог необходимо приставит к тебе стражей и хранителей и оградит тебя охранением ангелов. Смотри же, какова природа ангелов? Один ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Итак, в величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в крепости ангела как бы ограждает тебя отсюда его защитою. Ибо сие значит окрест. Городские стены, вокруг облегая город, отсюду отражают вражеские нападения, так и ангел служит стеною спереди, охраняет сзади и с обеих сторон, ничего не оставляет неприкрытым. Посему-то падет от страны твоя тысяча, и тьма десную тебе, тебе же не приближится удар кого-либо из врагов, яко ангелом своим заповесть о тебе. Вкусите и видите, яко благ Господь. Многократно замечали мы, что душевные силы именуются подобоименно с внешними членами. Поскольку же Господь наш есть истинный хлеб, и плоть его истинная брашна, то необходимо, чтобы наслаждение весельем хлеба произведено было в нас через духовное вкушение. Как свойство меда не столько словом, сколько самим чувством вкуса может быть объяснено неизведывавшим меда, так и доброта небесного слова не может быть ясно передана в учении, если по долговременном изведании учений истины невозможным собственным опытом постигнуть благость Господню. «Вкусите, — сказал, — а не насытьтесь, потому что ныне разумеем отчасти, видим истину зерцалом в гадании, но придет время, когда нынешний залог, сие вкушение благодати, обратится для нас в совершенство наслаждения». Как страждущее желудком и чувствующее отвращение к пище, от всего расстройства лечится у врачей, которые с помощью приготовленной особенным способом пищи возбуждают к ней позыв, и когда чувство всеми искусственными снедями раздражено, позыв на пищу час от часа более увеличивается, так и в слове истины самое испытание, говорит пророк, будет непрестанно призывать вас к ненасыщаемому вожделению. «Посему вкусите, — говорит он, — да будете блаженней, как алчущие и жаждущие правды».
Избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученики Гурий, Самон и Авив. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в городе Эдессе были схвачены два друга – христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подвергли страшным мучениям. Их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз – бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, который записал один из свидетелей их мучений. «Господи Боже мой, без Его же воли ниже птица едина падет в сеть. Ты, иже Давидова сердца, в скорби распространил еси, иже пророка Даниила, крепчайший львов, показал еси, а траком же Авраамлем, победителями мучителя и пламени быть и даровал еси. Ты и ныне, Господи, ведай немощь естества нашего, вижд брань, восставшую на нас. Тщится бы враг отторгнуть от Тебя дело десницы Твоей и лишить нас сущую Тебя славы. Но Ты, благосердным Твоим оком, презрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы наши и сподоби нас наслаждаться блаженством Твоего, яко благословен еси во веки веков. Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили. Христиане погребли их святые тела. Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонение на христиан. Диакон Эдесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 322 году. Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так однажды один воин Гот, посланный на службу в Эдессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы в Эдессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее. На родине у него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая гадчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам Гурию, Самону и Авиву, свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в Эдессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время Гота, клятва преступника, вновь послали на службу в Эдессу. Весь город узнал о его злодеянии, и по приказу правителя Гот был казнен. Мученики Гурий, Самон и Авив почитаются как покровители семьи. Из посмертного их чуда заступничества за Евфимию видим, сколь необычным путем Божий промысел поставил их небесными хранителями нерушимости семейных уз. Бывает чаще, что, совершая некий подвиг в жизни земной, святые и по смерти имеют дерзновение о том же молиться. Так преподобный Сергий — покровитель учащихся, а святитель Николай — моряков. И в жизни каждого христианина есть и явные призывы от Бога к личному подвигу веры, как у последних двух великих святых. Бывают же испытания, смысл которых не ясен, открывается со временем, позднее. Но в том-то и заключается жизнь по вере, чтобы и на ясных, и неясных путях Божие промысло хранить заповеди и в смиренной верности искать исполнение святой воли Господней. Будем, братья, держаться сего.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение», и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши диалоги, беседы на бытийные, осмелимся так сказать, темы, которые нам наиболее интересны, и представляется, что они оказываются интересны и для многих наших слушателей. И сейчас мы решили обратиться к такой теме, которую можно озаглавить как «О смысле жизни». Собственно, то, о чем мы говорили ранее, мы от этого совсем не уходим. А вот с точки зрения вопроса о смысле жизни, попробуем осмыслить же те категории или понятия, темы, о которых мы уже отчасти вели речь. Но вот сама эта постановка вопроса о смысле жизни, несмотря на, может быть, несколько такой общий характер, она может быть, как нам представляется, достаточно интересной, по-своему любопытной, потому что вопрос это непростой. Не то чтобы на него как-то очень уж трудно найти ответ, или ответы, точнее, видимо, но очень многое зависит, скажем так, от контекста. В этом смысле человек, живший еще в условиях Ветхого Завета, скажем так, в системе античной культуры, наверное, дал бы какие-то одни ответы. Человек, живущий в системе традиции, собственно, христианской, может дать несколько иные ответы, хотя его, ну, скажем так, богословские выкладки, если это человек, знакомый с богословием, во многом могут основываться и на каких-то понятиях, взятых из античной философии, но, тем не менее, это будет совершенно иной контекст. Но поскольку мы много внимания уделяем современному миру, тому, что происходит с человеком, с нами, с нашими понятиями, с миросозерцанием в современном мире, то, естественно, нам попытаться найти подобающие для христианина, для христиан ответы применительно именно к современному миру, к современной же информационной ситуации, современной культуре. Здесь, оказывается, все далеко не так просто. Может быть, это такая непростота, это не потому, что современный христианин, он не может найти для себя ясных и простых ответов, а потому что современный мир часто не способен эти ясные, простые ответы воспринять. И вот это как раз-таки и важно для нас понять, а почему так происходит. Ну вот недавно, к примеру, мне позвонили, попросили дать комментарий для одного информационного ресурса. Вопрос был очень простой. Что нужно, чтобы быть, ну, счастливым в семейной жизни? Как нужно жить, чтобы действительно семьи были крепкими? И вообще вот как нужно поступать, что для этого необходимо? У меня возник встречный вопрос такой. Я говорю, а вы подразумеваете это с точки зрения христианской? То есть ответ должен прозвучать. Ну, понятно, что я как священник буду отвечать с точки зрения христианской. И этот вопрос мой встречный не то чтобы вызвал какое-то уж очень серьезное недоумение или поставил в тупик, но вызвал он такую некоторую задумчивую паузу вот со стороны того, кто мне вот эти вопросы задавал, журналиста. И он так сказал, что ну да, дескать, с точки зрения христианской и вообще. Ну, то есть, видимо, не только с точки зрения христианской, но и вообще. Вот что такое вот это вообще, это тоже вопрос, потому что это вообще, оно его к чему вот можно отнести? К некому языческому, стихийному миропониманию, миру светскому, миру неверующему, или не то чтобы неверующему, а исходящего из такого, ну, что называется, агностицизма, то есть незнания, есть Бог, нет Бога. Но, в общем-то, одновременно с этим, я так понял, что подразумевалось, что да, конечно, ответы на эти вопросы могут быть христианскими, но вот это вообще, оно подразумевает некий более широкий контекст, чем, собственно, ясное христианское понимание, но и вот в этом более широком контексте очевидно, что тоже есть определенная какая-то жажда, необходимость того, что должны быть какие-то основные принципы устроения жизни, вот, тем более в наше время вот это засилие, так сказать, на Западе толерантности, политкорректности, когда основные вопросы и основные ответы, это все, проще говоря, начинает размываться. Нет ясных ответов, а иногда уже становится опасно задавать четкие ясные вопросы. Как, я не знаю, там у Высоцкого, а мы все ставим каверзные ответы, не находим нужного вопроса. Ну вот мы живем вот в таком контексте, и вот исходя из этого, мы решили приступить, видимо, не к одной беседе, а к некому циклу бесед под этим вот названием «О смысле жизни». Так вот, Георгий, как правильно сам вопрос формулировать о смысле жизни? Он вообще предполагает ясный, четкий ответ, или он может вообще задаваться в наше время с такой, что ли, позиции, ну, как у Пилата, я не знаю, что есть истина? А в чем смысл жизни? А он вообще разве есть? Ну, и, наверное, вообще даже вот такая постановка вопроса, что смысла жизни-то почти нет, она может даже и выгодна в наше время кому-то, чтобы не было четких и ясных ответов, потому что эти четкие и ясные ответы, эти ясные, очевидные принципы, они войдут в противоречие с идейными постулатами современного общества развитого потребления.
Вопрос о смысле жизни, он, во-первых, не у всех возникает. Уже сам факт, если он у человека возникает, значит, у него уже каким-то образом он из обычной жизни, в нее уже не вписывается, ну, как-то, да.
Ну, может быть, он в трудной степени возникает у большинства людей, просто с разной степенью силы, интенсивности, и у многих просто быстро заглушается некой суетой, можно сказать, такой установкой, а зачем об этом думать, надо просто жить, ну и так далее.
Но когда, ведь там у человека есть такие стадии развития, что сначала, пока он ребенок, пока он там молодой человек, там, ну, допустим.
Ну, у ребенка тоже могут такие вопросы эти возникать.
Могут быть, вот когда мне года в 4, я не помню, объяснили, что я умру и все умрут.
Ну да.
Первая моя мысль, я до сих пор помню, что зачем же я родился вообще. Да. И как сейчас быть, и куда бежать. Вопрос, и как спасаться от этой смерти.
В этом смысле вопрос смысла жизни, он связан с вопросом от смерти прямо.
Прямо связан, да. Но пока как бы человеческий разум, он находится во власти инстинктов, инстинкты полностью управляют человеком, и у некоторых это может и до конца жизни продолжаться, то, конечно, вопрос о смысле жизни не стоит. Вопрос о смысле жизни не стоит. Вот это провели, например, такой замечательный эксперимент, вот большевики, когда человек думает о том, как ему поесть, и как не умереть, тут тоже как бы вопрос о смысле жизни, ну, может возникнуть. Но голод, он как бы перебивает все вопросы о смысле жизни. Когда человек, мужчина, ну, или женщина, когда они, у них настолько как бы развивается разум, что они начинают вычленять влияние инстинктов на, так сказать, их решения, на их образ мысли, и могут их уже каким-то образом отсекать, ну, для того, чтобы какой-то объективный взгляд на мир иметь, тогда это вопрос, конечно, возникает, когда вот как бы чистый разум начинает думать, а зачем вообще я, вот этот самый чистый разум, существую? Зачем мне существовать? Потому что вот даже я вспоминаю, что, например, когда я заканчивал нашу советскую школу, она у нас была очень хорошая школа, то я заканчивал таким как бы законченным материалистом. Мне вот в голову не могло прийти.
Ты где, в городе Свердловске?
В городе Первоуральске. У нас была такая 10-я школа. Мне в голову не могло прийти, что есть что-то невидимое. Хотя у меня бабушка, я видел, как молилась, и как она ездила там в ближайшую церковь за 40 километров на электричке, и потом еще там 2 часа или час надо было идти пешком.
Ну, это как бы воспринималось как что-то само собой разумеющееся чудачество какое-то.
Да? Нет, я как-то даже с трепетом к этому относился, но одновременно это в какой-то параллельной такой реальности существовало, потому что, ну, мы уже там слушали Led Zeppelin, там Beatles, слэйд, там, рок-музыку, и при этом все в каком-то это происходило, вот, ну, по крайней мере, со мной, совершенно в материалистическом мире. И одновременно, будучи вот таким материалистом, одновременно я очень хорошо помню, как я, в общем-то, впал в такую крайнюю степень метафизической гордости вообще. То есть я каким-то образом все же понимал, что если вот я существую, я думал так, ну хорошо, что я вижу? Я вижу себя и вижу все, что не я вокруг. И как-то я понимал одновременно, несмотря на свой материализм, что и меня, и весь этот мир, который я вижу, создал Бог. И тут, конечно, я сразу возмущался и говорил, а как, зачем он меня создал, не спросив меня вообще? И я как бы говорю, да я вот швыряю этот мир и эту жизнь обратно в лицо Богу.
Да. Карамазовское возвращение билетов?
Ну, примерно так, да. Но при этом я думаю, ну хорошо, раз тебе не нравится, ну такой мир и эта жизнь, так ты должен тогда закончить жизнь самоубийством же тогда. Ты можешь, тем более ты материалист, на этом все кончается. Ну, тут я уже отчетливо понимал, что, несмотря на весь пафос и всю гордость, я тут начинаю лукавить. И я говорил, ну, раз уж и меня создали, ну, я посмотрю, а что это за жизнь и что это за мир вообще? Потому что, ну, конечно, этот вопрос возникает, а почему у нас вообще, вот, мало того, и мы же рождаемся еще и в падшем мире, не в каком-то совершенном, а в падшем, мы должны и терпеть, и страдать, и когда страдания наступают, тоже может наступить такой вопрос, а зачем нам вообще терпеть вот эти все страдания? Ну, все святые отцы, в том числе, вот, например, Феофан Затворник, писал, что важнейший выбор человека в жизни – это даже не выбор жены там, или выбор мужа, это выбор веры. Его можно делать разными там, способами, а большинство наследует по наследству. Кто-то там марксизм наследует, кто-то ислам.
Ну, человек, если в определенной, да, среде родился, он, собственно говоря, и будет в очень значительном проценте к этому склонен. Если ты родился в исламской среде, да, семье, то, скорее всего, у тебя больше шансов так оставаться мусульманином. Если ты родился в буддистской семье, то у тебя, скорее всего, ты имеешь больше шансов оставаться буддистом. Ну, а если в христианской, то, естественно, тебе быть христианином, но... Здесь вопрос-то как раз само вопрошание о смысле жизни-то и упирается, потому что и буддист, и мусульманин может задаться вопросом более серьезным образом о смысле жизни, чем те ответы, которые предлагаются в той традиции, в которой он родился. Но мы видим, что ведь и в христианской традиции порой рождаются, начинают люди, которые она не устраивает, как из семей священников. Известно, в XIX веке часто выходили уже террористы, бомбометатели, Чернышевские, будущие революционеры и так далее. Или, допустим, взять, например, ту же эпоху Возрождения, реформацию последующую. Это же тоже отказ от традиции, которая перестает устраивать человека. Видимо, перестает устраивать, потому что человек... рожденный в этой традиции, начинает ей не удовлетворяться. Видимо, те ответы на вопрос же о смысле жизни, какие в тот момент состояние этой традиции, а это может быть искаженное же состояние, вот дает, оно он перестает человеку устраивать. Вопрос почему, да?
Ну, вот смотрите, ну, одно дело, когда человек отказывается от веры, от своей веры, там, от христианской, от ислама. Отказывается. Почему? Потому что, ну, что-то пошло не по его. Что-то против шерсти, что-то непонятное. И он говорит, ну, раз так, ну, вот как я там в 16 лет, там, в 17 говорил, ну, и тогда как бы заберите все назад, и я ни во что не буду верить, я буду только знать. Ну, или там, неважно что там, человеку в голову приходит, ну, и в бомбометатели идут. Или там Беслан захватывать, допустим.
Ну, как, кстати говоря, многие подмечали тоже писатели-философы, ведь в бомбометатели очень часто шли с таким вполне религиозным пафосом. То есть это была тоже своего рода вера. Только вместо Бога, вместо там Христа, ну или, как говорил Белинский, в наше время Христос был бы своего рода революционером, да, там, демократом и так далее и тому подобное. Но ведь религиозный-то пафос, скажем так, некая мотивация, которую можно назвать по характеру религиозной, она же как раз-таки предполагает некую жажду истины. И когда человек в каких-то случаях перестает видеть истину там, где она должна быть, тогда он себе находит какой-то заменитель истины, псевдоистину. Вместо Христа тогда антихрист. Легко, ну, оказывается.
Но религия – это ведь смысл, как переводится, восстановление связи с Богом. А когда человек обретает такую религию, которую он идет бомбы кидать или революцию совершать, мой целый цикл у нас был, да, то он восстает против Бога в первую очередь. И метая бомбы там в кого-то, он метает ее в Бога. И вообще,
ну, а исламский терроризм, например, шахиды – это же смертники, идущие взрывать представителей других, так сказать, традиций или представителей там западного мира, часто уже, да, безрелигиозного, идущие как раз на смерть вполне с религиозной же мотивацией.
Да, как вот священник он один, я забыл его, правда, имя, анализировал вот Беслан и ислам, и он писал, что, ну, конечно, не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. И проблема здесь как раз в исламе, ведь вот ислам такая религия, у которого нет системы догматов. Там такие суфии, имамы, они трактуют эти вопросы веры на уровне какого-то такого чуть ли не поэзии, искусства, и там нет единства. И поскольку, ну, на мой взгляд, по крайней мере, ислам – это компиляция христианства и иудаизма, и, ну, только иудаизм, как бы так взят, если в иудаизме, ну, вот в таком каком-то банальном, таком примитивном представлении, что там, если ты не еврей, то ты не иудей, то есть как бы там вот эта вот религия передается по крови, то здесь она как бы вот это избранничество, оно по вере трактуется. На мой взгляд, это сделано для того, чтобы можно было как можно большее число людей увести от христианства в сторону. Поэтому вот результат этой компиляции, результат того, что, например, тот же Коран писался в определенное время, при определенных обстоятельствах и с определенной целью, и когда вот эти обстоятельства потом не учитываются, а то, что там написано, какая-то сутра вот, принимается как вообще абсолютная истина, то в том числе там можно оттуда и надергать такие истории, что надо просто уничтожать неверных.
Ну, так да, а в таком случае адепт такого рода миропонимания, он же, который готов умереть за это, он, если ему вопрос о смысле жизни задать, он скажет, что он знает, какой смысл, что он попадет в свой рай, таким образом послужит Аллаху довольно, мягко говоря, своеобразным образом. То есть получается, что, собственно говоря, следование истине настоящее и как действительно смысл жизни, познание истины, исследование тем законам, которые эта истина предлагает, или мы предполагаем, что они, да, в истине содержатся, оно может искаженный характер иметь, потому что тут очень важно получается, что действительно, что и кто, и как определяется как истина, понимается как истина или открывается как истина. Если истина открывается ложным образом, ну, это понятно, что это не истина в таком случае, но в свою очередь здесь же получается, что человек может считать, что он знает, в чем смысл жизни, в чем истина, но это будет ложью, и он будет, собственно говоря, собой жертвовать, приносить себя совсем не на тот алтарь. Сложно это получается.
Если шахид, он же ведь не просто его цель попасть в рай, это не смысл жизни. Первое. Второе, он, даже если считает, что он призван просто исполнять исключительно волю Бога, а воля Бога заключается в том, чтобы уничтожать неверных, да, ну, но да. Это тоже не смысл жизни. Это тоже, ну, как сказать, то есть задача какая-то.
Попасть в рай – это еще не смысл жизни.
Ведь вопрос о смысле жизни, а зачем, ну, его можно множество, да, а зачем меня Бог создал? Для чего? Для того, чтобы я ему просто служил, но это когда ты идешь убивать неверных, ты же не Богу служишь. Это какой-то мир, законы этого мира здесь существуют, тут какая-то борьба. Богу же от этого не легче, не лучше. Мы ничем не можем. Бог ведь, ну, даже в исламе Бог, он совершенно совершенен и ни в чем не нуждается. Ему не нуждается в слугах, которые идут убивать других людей, это очевидно. Я хотел только добавить, что вот поскольку вот ислам все же компиляция иудаизма и христианства, то и в рамках одного ислама могут быть люди и такой же высокой жизни, как выдающиеся христиане.
Ну, вообще,
а могут быть шахиды.
Вообще, в принципе, это отдельная тема, и она, видимо, тоже достаточно связана, как исследователи говорят, с определенным миропониманием. Ислам, он достаточно пассионарно выступает, то есть с большой энергией порой проявляет себя на мировой арене. Возможно, что с точки зрения именно мировоззренческой здесь играет роль идея предопределения как таковая, вот потому что там, в общем-то, подмечено, что вот эта идея предопределения божественного, якобы одни к спасению, другие к погибели, она вообще способна аккумулировать такие внутренние силы в тех или иных народах, этносах для внешней экспансии. Это во многом и Западной Европы происходит после реформации, при, видимо, открытии завоевания Америки как таковой. В определенные исторические моменты, да и в наше время, это, в общем-то, присуще и с особенной силой, в том числе и исламу.
Так вот, я и хочу сказать, что вот как раз вопрос о смысле жизни, как на него отвечает та или иная религия, как на него отвечает или иное учение или философия, он как раз может быть важнейшим критерием вот выбора веры. Потому что, как опять же Феофан Затворник писал, что мы можем выбирать религию сердцем, можем выбирать ее разумом. И ведь вот когда возникает вопрос реальный, не каприз вот такой, и зачем, в чем же смысл, да, дайте мне мороженку, а то в чем смысл жизни. А когда реальный вопрос возникает в смысле жизни, это значит, человек уже может независимо от своих инстинктов мыслить. Но если он начинает мыслить независимо от своих инстинктов и полностью, как бы так сказать, освобождает разум, то тогда наступает еще худшая ситуация, чем вообще под властью инстинктов, потому что разум он может как бы задавать такие вопросы и не находить на них или вообще ответов, или такие ответы, что он просто разрушает человека абсолютно. И поэтому он должен, отказавшись от власти инстинктов, он должен подчинить разум вере, потому что любое познание возможно только через веру. Потому что, ну, во-первых, вот если мы...
Истинное познание.
Да. Истинное, да. Поэтому если мы перейдем к вопросу о смысле жизни, то, во-первых, мы должны... Сам вопрос можно долго разбирать, в чем он заключается.
Ну, мы никуда не спешим. В общем-то, это имел в виду в самом начале нашего разговора, что сам по себе вопрос, он непростой, тем более применительно к нашему времени.
Да, во-первых, мы должны тогда задаться вопросом, а какой смысл слова «смысл» и какой смысл слова «жизнь»?
Это как, знаете, в одном сериале, по-моему, современном нашем, ну, детективном, кажется, да, там один персонаж главный, он очень любил говорить слово «в смысле», чем порой даже там своих начальников там или вообще собеседников иногда выводил из себя, потому что он его часто применял. Ему что-нибудь такое скажет, там, начальство или кто, а он так это задумчиво «в смысле».
Ну, вот он... как раз хотел постигнуть смысл всего, да?
Да, в смысле вопроса о смысле жизни, да, вот в чем действительно смысл?
Да, и вот в наше время, вообще-то говоря, тут есть еще один такой аспект, потому что сейчас наступает такая цивилизация, где слово «смысл», он вообще превратился вот в эту присказку. То есть вся цивилизация, все образование, обучение, как еще Рено Генон писал еще там в начале века 20-го, ну, почти 100 лет назад, что разум заменять начинает человеку память, что его так учат, что если вот он, например, изучил, что 2×2 = 4, он даже не задумывается, что на самом деле 2×2 = 2×2, что это надо сложить 2 для 2 и так далее. Он просто помнит 2×2 = 4 и считает, что это знание. Хотя это он просто помнит, да. Если, например, он знает, что Земля круглая, допустим, да, он знает, что она крутится вокруг там Солнца, и что там, не знаю, что там, ну, смотря какая там религия дальше или какая вера там, что сознание становится клиповым. Да, каким-то кусочком. Вот нормальный человек, нормальный мужчина, он как бы с детства, он создает в голове своей модель мироздания. И, конечно, у него возникают все вопросы, а как одно связано с другим, понимаете? Когда вы, например, там смотрите, там, не знаю, что Земля круглая, а вам, например, учили, что там Бог создал Землю и небо, то вы должны как-то связать одно с другим. что как же так, Земля круглая, а тогда небо со всех сторон, что ли, находится? А как же небо — это как бы высшая Земля, это низшая, небо — это область причин, а Земля — это область следствий. Вот эти все синархические какие-то иерархические представления, то есть он должен как бы от рождения, ну, может, не от рождения, но с того момента, когда он начинает мыслить, и до самой смерти он создает вот эту как бы систему, которая должна быть проникнута смыслами. Ведь вот сам Иисус Христос — это Бог Слова, ведь мир создан Словом. Тут вот очень замечательно Владимир Соколов, вот мы опять отвлечемся, но раз надо спешить некуда.
Священник Владимир.
Да, священник. Владимир Соколов вот в своей книжке, он, например, показывает, вот как вот важность догматов. Вот небольшое расхождение между католиками возникло и православием. В чем оно возникло? Что они сказали, казалось бы, ну, как бы, какая разница, что Святой Дух исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. Мы уверены, что он исходит только от Бога Отца. И тут же Владимир Соколов, он приводит сразу цитату из Лоскова, что если Святой Дух исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына, то значит существует некое предшествующее как бы ипостасному существованию Бога, некая божественная природа, безличная. То есть вот это личное начало в Боге, значит, оно уже есть следствие какой-то безличной начальной природы, и это уже
ну
фактически...
Да. Хотя с точки зрения православной личность источник все-таки. И в католическом построении нарушаются ипостасные свойства.
Да, и там очень много сразу следствий наступает, да, что, например, даже в европейской музыке звук важнее слов. Сама мелодия важнее текста.
Ну да, инструментальная музыка, именно такая богато развитая, это западное явление прежде всего.
Ну и так далее. Там очень быстро он там рассуждает, он говорит, что ну тогда там, если дальше по догматам идти, и в общем-то искупитель не нужен. Не нужно было Христу входить на крест, чтобы искупить человека, по сути дела. И вот это вот небольшое, казалось бы, совершенно абстрактное отступление от истины приводит к очень существенным как бы искажениям, которые потом порождают вообще протестантизм, который вообще потом порождает либерализм. А все началось вот с такого ну, как бы пустяка. Поэтому важность слов и важность смыслов, вот она как бы утрачена совсем в наше время. По крайней мере, образование делает все вот сейчас, чтобы вообще не касаться вот, ну, ввели ЕГЭ.
Здесь, кстати, отдельная тема возникает — слово и смысл. Слово как выражающее смысл или слово, которое уже не выражает смыслы.
Да, вот ведь как бы можно представить знание как трехмерный такой шар. И у каждого слова, которое на поверхности, у него есть некий смысл, который тянется к центру этого шара. И в этой точке все смыслы сходятся в единство, и там они только обретают все полный смысл, когда они сходятся в этой точке. Так вот, вот этот весь либерализм, вот это вот усилие всех борцов вообще с образом Божьим в человеке, вот этих вот служителей зверя, образа зверя, они для них самое главное уничтожить вот это соединение в одной точке всех слов, всех смыслов. Только там рождается смысл. Поэтому они отрезают, и остаются слова исключительно на поверхности. Эти слова можно, ну, как мозаику складывать, комбинировать. И если ты запомнил, что вот, например, вот такое слово плюс такое слово, значит, должно быть следующее вот такое слово результат. Какой в них смысл, ты не должен знать. Тогда тобой очень легко манипулировать. Тогда появляются такие рекламы: Лореаль, ты этого достойно, возьми от жизни все там, и все вот там, купи какую-нибудь там прокладку и беги потом скакать. Вот если рекламы смотреть, все они как бы... Предел счастья человеческого, когда он начинает плясать и скакать, и в толпе... Вот...
Предел счастья в блестящей бессмыслице.
Ну да. Поэтому, если мы начинаем говорить о смыслах и о смысле жизни, то, конечно, мы из вот этого мира современного должны как бы уходить в такой, ну, хотя бы 300-500 там, лет назад, когда люди жили в цивилизации смыслов, а не в цивилизации звуков. Поэтому мы должны вообще задуматься, какой смысл слова «смысл». Это я уже даже как бы объяснил случайным образом, что смысл – это вот как раз вот это вот когда от поверхности слова в глубину, к центру, к Богу, к истине проходит вот эта линия, и когда вы понимаете значение этого слова, так сказать, во всей полноте, во всех смыслах, во всех возможных сочетаниях этого слова, этого понятия со всеми другими известными вам словами и понятиями. И что такое жизнь? Сначала чистым, так сказать, то, что мы видим. Но жизнь, чем живое отличается от неживого? Ну, первое, что мы видим, что живое субъектно. Вот если мы смотрим, вода, но она не субъект.
Ну, а корова субъектна?
А корова субъектна, да. Она же живая. Дерево субъектно, клетка субъектна. То есть, они
клетка
хоть...
Клетка тоже субъектна.
Ну, конечно, она если живая. Значит, клетка, одна клетка отличается от другой клетки все равно.
Субъектность-то в чем? В том, в отличие именно?
Субъектность, ну, скажем так, что вот для каждого субъекта у него есть какая-то своя программа саморазвития. И она уникальна для каждого существа. Это не какой-то слепой рог, вот там молекулы воды, они каким-то образом там переливаются, одна молекула неотличима от другой, живые клетки у нее уже есть своя, она начинает возникать там по какому-то ДНК, по какой-то программе, у нее есть рождение, есть смерть.
А вот чем, например, тогда индивидуальность отличается от субъектности? Ну, корова, наверное, да, но к ней можно сказать, что корова в какой-то степени... Ну, про корову можно сказать, что она индивидуальна? Или только про человека все-таки?
Ну, мы можем это все, конечно, распространять и на корову, и на дерево, и на клетки, но...
На дерево не знаю.
Вот самый простой пример, например, отличие субъекта от объекта просто, от ресурса. Это то, что сделал капитализм, либерализм с большинством населения своих стран. То есть, вот когда человек живет на земле, и у него есть свой кусок земли, а земля, она имеет массу смыслов, она имеет, во-первых, некую территорию, где ты можешь жить. И она твоя, ты не в воздухе висишь. И на этом основании ты равен всем другим людям, у которого есть такой же свой кусок земли. Во-вторых, земля – это метафизический смысл, это область следствий. Это та земля, которую ты конкретно, как человек, должен возделывать и превращать в рай. И тогда ты субъект, и тогда вот граждане государства, у которого есть у каждого своя земля, и в этом смысле они абсолютно независимы, да, они абсолютно вот как субъекты. Они начинают составлять вот это государство, будучи субъектами государства. Они создают какое-то общее руководство, общую оборону, общие коммуникации, там, право, законы. Но они субъекты этого государства. Это не так, как сделали большевики, когда люди превратились просто в винтики. Они превратились в таких детей. Большой папа, большой, так сказать... Государство стало всем. Человек рождается в нем, он не имеет в нем ничего, не только земли, он не имеет там буквально штанов, он не имеет средств производства, он полностью зависит от этого государства. И государство ему все дает. И вот это вот желание, чтобы государство что-то дало, оно не додало ему все, оно и сейчас вот сопровождается, вот это ощущение, а что же нам дало вот это государство?
Это есть какая-то неясность, до сих пор споры, сторонники, противники, благо, это зло, былое советское государство. В этом смысле нет какой-то окончательной ясности.
Нет, ну, какая тут может быть неясность? Ну, во-первых, это богоборческое государство, ну, да. Ненавидящее Бога, да, она людей лишила субъекта.
Так для многих это неясно, что такое действительно богоборческое государство, что оно было богоборческим.
Нет, ну, для многих, знаете, для многих неясно, там, не знаю, много всяких наук, там, квантовая механика многим неизвестна. Ну, они просто верят, что так оно и есть, да, вот и все, как там говорят. А некоторые не верят, допустим.
Да, ну давайте вернемся к определению жизни, то, ну, что да. Это связано с субъектностью.
Так вот, я хотел закончить, что вот когда человек из земли, как сейчас у нас, опять же, вот неявным образом, как бы это так вот нигде не написано, ни в какой программе, но делается все, чтобы людей с земли перевести вот в большие города и поселить их там вот в этих жутких огромных многоэтажках. И они теряют, то есть субъектов превращаются в ресурс для бизнеса. Если раньше они были ресурсом государства, они сейчас становятся ресурсом бизнеса частных лиц, каких-то олигархов. Вот. Этим отличается объект от субъекта, ну, так совсем уже понятно. То есть объект – это ресурс чей-то. Вот когда клетка развивается, и там, я не знаю, что она поглощает кислород или углекислый газ, он для нее ресурс. Что такое жизнь? Тут мы должны к чему понять? Вот, вот сам вопрос, сам, ведь человек состоит не только из разума. Как вот Авдеенко очень хорошо, там, ну, есть разные системы, делят на 12, на 7, вот он на 3 делит, да, состав души, что есть разумная часть души, есть, как ее называют, гневательная часть души, то есть часть эмоций ниже расположенного и ниже диафрагмы, вожделительная часть души.
Ну, это еще по грекам, по-моему.
Ну, это да.
Античной философии свойства, классификация вот такая.
И то же самое сердце, сердце, оно тоже разумно. Сердце не может сформулировать такой вопрос. Оно как бы мыслит эмоциями. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, там, счастье, несчастье, полнота жизни, неполнота жизни. Это вопрос исключительно разума. А разум – это как раз то, что оперирует словами. Вот чем отличается человек от животного? Животное имеет разум, но он бессловесный. И животное не в состоянии сформулировать вопросы в смысле жизни абсолютно. Почему? Потому что оно детерминировано. То есть его как бы внутренние сложнейшие программы разума, которые есть и в человеке, и некоторые, кстати, так и живут, собственно, не пользуясь свободой выбора, свободой разума.
Они ну, а животное получается, что вообще никакой свободы не обладает?
Ну, оно обладает, но ее поведение, если точно знать вот алгоритмы, заложенные у ней, как бы ее развитием, ее опыт весь знать точно, и точно знать и движение внешней среды, то можно абсолютно точно предсказать, как оно будет дальше развиваться.
Ну, кошка вышла за калитку, и вот у нее выбор, пойти направо, налево или прямо.
Ну да, зависит от того, какой у нее предыдущий опыт, хочет она есть сейчас или она хочет чего-то другого, да, как она реагирует на внешнее, она идет. Человек может сказать, вот, допустим, разумно, я хочу идти, допустим, сейчас в бар пивной, но я иду на работу.
Ну, или человек знает, что надо вставать с дивана, а и не встает.
Или он говорит, да я не пойду ни в бар, ни на работу, и никуда вообще не пойду, да. То есть у него есть вот...
Буду с баллоном пива у телевизора
лежать. Да, что угодно он может сделать, вне зависимости ни от внешних обстоятельств, ни от внутренних своего, так сказать, вот этой модели, своего опыта, своих инстинктов. Вот у него... Есть вот эта свобода воли. И вот эта свобода воли, она неразрывно связана со словом. Если у вас нет слова, у вас не может быть свободы воли. Потому что и мир состоит из, ну, из слов, что создатель мира, всемирный логос, Бог Иисус Христос, это Бог Слова, который словом создает мир. И природа его словесна. Это восходит к ипостасному началу божества. Поэтому... Вопрос о смысле жизни, он может быть задан только разумом. И ответ на него, что интересно, разумом получен быть не может. Но одним разумом, чистым разумом. Потому что если чистым разумом мы хотим узнать о смысле жизни, то вопрос, если мы переведем его в такую разумную логическую плоскость, то он сводится к тому, а какой смысл существования разума? Потому что, как говорили древние, бытие есть бытие сознания, а сознание есть сознание бытия. Ну, то есть существует только разум. И тогда вопрос возникает, что хорошо, вот я осознал, я существую. Осознать я это могу только тогда, когда у меня есть разум и у меня есть слово. Если у меня нет слова, собака не может отличить, существует она или уже умерла, или что. Вернее, она просто перестанет думать, но она вопрос такой не может задать. Поэтому вопрос о том, а зачем я существую, зачем существует мое сознание? Потому что если, допустим, человек лишился сознания, то он как бы вопрос опять о смысле жизни не возникает, потому что он в этом смысле не существует.
Ну, смотря что понимать под лишился сознания. Человек без сознания может проявлять какие-то признаки жизни. Многие считают, что человек, находящийся в той... Ну, можно, наверное, еще в разной степени находиться без сознания. Вот человек как-то реагирует,
вот самый
слышит, там чувствует.
Самый простой пример, когда человек просто спит. Он себя не осознает, и у него никаких вопросов не возникает вообще.
Ну, во сне почему?
Нет, во сне могут приходить, нет, я имею в виду спит, вот когда нет снов, без снов, спит так, как будто его нет. В это время он, конечно, живет, он дышит, все процессы происходят, но он не осознает свое бытие в это время.
Ну, по крайней мере, человек во сне, он действительно собой не управляет.
Не управляет, он не осознает своего бытия, поэтому он не может задать вопрос, а какой смысл в моем бытии? Поэтому вопрос, получается, чисто в разуме лежит, и если мы хотим найти ответ на этот вопрос в рамках разума, то получается следующая вещь, что мы пытаемся разумом, как субъектом, познать объект самого себя, тот же самый разум, и с помощью инструмента, который тоже разум.
Плюс слово, потому что без слова мы не можем сформулировать.
Да, и получается, что мы выходим, в принципе, за границы разума. То есть мы уже первый ответ, который получаем, что все-таки смысл жизни, он за границей разума. Потому что вторая проблема, почему мы разумно не можем чисто логически ответить на этот вопрос, потому что разум есть уже, наше бытие есть следствие того, что нас создали. То есть была причина, наше бытие есть следствие. И между причиной и следствием есть такой разрыв, дискретность. То есть нет никакой точки ни во времени, ни в пространстве, нигде, где бы причина и следствие смешивались друг с другом. Они неразрывны.
Я думаю, о причине и следствии нам надо в другой раз уже поговорить, потому что иначе получается очень много всего.
Ну, тогда закончим так, что существует принципиальный разрыв между причиной и следствием. И он не только в том, что он дискретен, вот кончается следствие, начинается причина. Причина и следствие всегда разной природы. Поэтому из следствия познать причину, то есть вот я существую, и в чем причина, познать разумом тоже невозможно.
Разумом?
Чистым разумом нет. Ну, а в принципе, как-то забегая вперед, значит, можно познать, и без любви невозможно никакое познание.
Ну, хорошо, ладно.
Поэтому сердцем, через любовь, через благодать, через общение с Богом может, и, как вот говорили святые, в жизни есть блаженство.
Ладно, это, я думаю, уже темы последующих бесед. Может быть, для слуха со стороны мы тут довольно углубились в сложные материи, но будем считать, что вот эта наша беседа – это была такая постановка вопроса, постановка проблемы о смысле жизни.
И вообще о смысле.
Да, о смысле.
О смысле всех слов.
Начало бесед о смысле жизни. В данном случае мы постарались вообще исследовать, насколько это возможно, словесно же, вот, тему, а что такое вообще смысл. Естественно, я повторюсь, мы только поставили некоторые вопросы, попытаясь сформулировать саму проблему, саму тему точнее, наверное. Ну, даст Бог, будем живы, продолжим это исследование в следующий раз. Храни Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.